В эфире беседа в студии «Радио на пути». Ваш ведущий Вадим Гетман приветствует вас, как обычно, в вечернем эфире по средам с 6 до 7 часов вечера. И наша программа выходит в районе Большого Сиэтла на частоте 11.50. Вы также можете принимать нас на следующее утро в четверг с 5 до 6 часов утра на той же самой волне. Также вы можете слушать нас по интернет-радио «На пути» по адресу napути.info. Адрес нужно набрать английскими буквами. Вы можете слушать интернет-радио «На пути» 24 часа в сутки. А вот в это же время вы можете слушать нашу радиопрограмму «Беседы в студии «Радио на пути». Хотя мы не в прямом эфире, но мы всегда рады общению с вами. Звоните нам по бесплатному телефону 1-877-627-8844. В сегодняшней передаче принимает участие брат Роман Капран, который... Кстати, брат Роман, а где же вы живете?
Живу я в штате Пенсильвания, возле Филадельфии. Это пригород Филадельфии, такой маленький городок. Ридли Парк.
И давайте немножко познакомим наших радиослушателей с вами и с вашим родом деятельности. Я знаю, что вы являетесь служителем церкви, а также одним из руководителей миссионерского общества, так ведь?
Ну, за миссионерское общество я не могу сказать, что я один из руководителей, но несу служение в церкви, проповедую, пишу. Ну, по крайней мере, на этом, я думаю, что будет достаточно.
Сегодня брата Романа мы пригласили в нашу студию. Правда, он присоединился к нам с помощью скайпа, и мы разговариваем с ним, так сказать, виртуально. Так вот, пригласили мы для того, чтобы поговорить о переводах Библии. И я прежде всего хотел бы спросить у Романа о вопросе образования, потому что каждый из нас хочет услышать какое-то мнение от профессионала. И в данном случае Роман – это тот человек, который не просто слышал о греческом языке, на котором написан Новый Завет, но и, изучая его, пришел к такому знанию, с помощью которого он может заниматься и переводами также. Роман, несколько слов о вашем образовании, пожалуйста.
Начинал я учебу в Ирпене, тогда... Была еще заочная учеба в 91 году. Потом я продолжил обучение в Одесской семинарии на стационаре, там закончил учебу. И переехал в Америку, я также учился здесь в семинарии, это Biblical Theological Seminary, также здесь в Пенсильвании. Так что вот такой у меня небольшой путь учебы. Ну, во время учебы я интересовался изучением изучением Нового Завета и, в частности, древнегреческого языка. Ну, это как бы моя специализация была.
То есть это была ваша специальность и в Украине, и здесь уже в Америке?
Да, да. Ну, я когда учился в Одесской семинарии... специализировался также по Новому Завету и по греческому языку. Тогда я сделал перевод только 3 глав послания Римлянам. Это был такой эксперимент. После чего я решил сделать полный перевод послания Римлянам. Ну, для меня это была и школа, и хорошая практика моего знания греческого языка. Ну и с помощью этого перевода я больше и больше так для себя впитал то, что, допустим, за партой не всегда получается, или сидя на уроке, но при переводе я уже больше и больше познакомился с греческим языком. И также, когда я учился здесь в Америке, я также сделал перевод только с греческого на английский, 2 посланий. Ну, позже я перевел их на русский язык. Но эти послания, это Галатам и Ефесянам, у меня есть в компьютере, но я не смог их издать. А послание к Римлянам получилось издать, это отдельная книга. вышла она в 2006 году.
Скажите, а легко ли переводить с греческого? Вы знаете, я признаюсь, что когда я учился тоже в библейской семинарии, и у меня была Библия по-русски, по-украински, а ведь наш алфавит, кириллица, он, как известно, как раз создан по модели греческих букв. Некоторые студенты, видя у меня даже вот Библию на наших языках, они говорили: вот это да, ты читаешь прямо по-гречески. И я так останавливался, думаю, ну что же им сказать? Ну, пришлось сказать, что, ну, как бы, да, могу, в общем-то, читать, но я не могу переводить с листа, не могу знать сразу всех слов, нужно иметь словарь, электронных справочников сегодня много. Ну, в общем, это не греческий, это вот русский, украинский. А как у вас, Роман, можете ли вы с листа?
Ну, прямо с листа я не могу. Если это, конечно, простой текст, это возможно, но... Мы знаем, что есть нюансы в каждом языке, и поэтому для лучшего детального перевода необходимо всегда пользоваться чем-то, как программами или словарями. Поэтому в зависимости от текста я могу или просто с листа, или пользуясь чем-то, ну, литературой или софтвером.
Давайте мы еще вернемся чуть попозже к вопросу и духовного образования, а также к вопросу греческого языка. А пока я хотел бы вас еще спросить о том, откуда вы родом, и, может быть, опишите вашу историю жизни, как вы пришли к познанию Бога.
Родился я в Украине. Мои родители посещали церковь, были членами церкви баптистской. И я с детства посещал церковь, ходил на собрания, так что для меня Библия была знакома, но к сознательному или к сознательной вере я пришел где-то вот 15-16 лет. Я помню, был на одном собрании, ну, как обычно, сидел и слушал проповедника, который мне нравился. Это брат Котюба, который также сейчас живет в Америке. И вот одна фраза из его проповеди коснулась меня. Он говорит: ну вот как так, быть христианином и не читать Библию? Ну, я себя атеистом не считал, хотя, ну, тогда был Советский Союз, и было популярно быть атеистом или, по крайней мере, неверующим. Я себя воспринимал как верующего, но вот этот вопрос меня задел, и я решил читать Библию. И вот благодаря чтению Библии я пришел к сознательной вере. Хотя, ну, я уже сказал, что посещал собрания, для меня Библия была знакома, молился, иногда рассказывал стихи. Но вот такой переворот или... толчок сделала именно Библия. Поэтому для меня Библия была вот этим гласом Божьим, через который ко мне Бог проговорил, и я уже, заканчивая читать Библию, был христианином.
Наверное, еще с тех времен у вас и зародилась эта любовь к Библии, которая вот красной нитью видна через вашу жизнь, ну, по крайней мере, столько, сколько Господь вам уже уделил, потому что эта любовь видна в том, как вы вот и уделяете внимание и время проектам, в частности, тем переводам, о которых вот вы уже сказали, да?
Ну, если так сказать, я в школе учился на государственные оценки, я никогда не придавал значения учебе, потому что, ну, как в Советском Союзе, если ты не комсомолец, значит, тебя никуда, ну, фактически не примут, и поэтому я не думал, что буду учиться, буду продолжать учебу после школы. Мне школа это была первая и, как бы, последняя стадия, ну, потом, конечно, я еще подучился, работал на заводе. А понятие вот такое или желание учиться у меня уже появилось после армии. Я вот тогда понял, что это то, что дал мне Бог. Потому что если бы мне кто-то во время моих школьных лет сказал, что я буду учиться после школы, я бы это воспринял как шутка. Но позже я вот могу засвидетельствовать, что Бог мне дал вот такое желание учиться. И поэтому, когда я учился в Ирпене, я вот для себя определил, или Бог мне помог тогда определиться, что необходимо изучать Библию, необходимо изучать Библию, изучать все, что касается веры, для того, чтобы проповедовать на хорошем уровне.
Роман, а в чем заключается ваше служение сегодня? И внутрицерковное, а также и те миссионерские проекты, в которых вы принимаете участие?
Ну, здесь в Америке, конечно, другие условия. Когда я был в Украине, я занимался в основном с детьми. Это была моя миссионерская деятельность. Почему? Потому что, занимаясь с детьми, я мог им рассказывать о Боге. Были возможности проводить уроки в образовательной школе, также, ну, в церкви-то, естественно. А когда приехал сюда, в Америку, я увидел, что контингент людей здесь другой, потому что люди говорят по-английски, наших людей, которые говорят по-русски, по-украински, намного меньше, но это вот те люди, которым также нужно проповедовать. И поэтому в данный момент я живу в Пенсильвании, но езжу каждое воскресенье в Делавэр, там есть группа, и мы проводим собрания, проводим также евангелизацию по мере возможностей. Было время, мы рассылали на протяжении почти 5 лет листки регулярно нашим людям. Потом мы делали пицца-хаус для интернациональных студентов. Ну, это больше были студенты с бывшего Советского Союза. То есть мы приглашали студентов из бывшего Советского Союза. Сюда летом приезжает много людей по work and travel visa. Это очень хорошая возможность, каким образом можно достигать людей. Допустим, если, ну, брать других людей, не только с бывшего Советского Союза, а молодежь, которая приезжает из мусульманских стран, это очень хорошая возможность им проповедовать о Христе. Допустим, поехать в мусульманскую страну не всегда получится, а тем более там проповедовать. А они сюда сами приезжают, и молодые люди открыты, и им можно проповедовать. То есть мы там проводили вот такой пицца-хаус. Ну, была возможность по сегодняшний день проект существует, организовать или принимать участие в организации кофе-хауса в Оушен-Сити в штате Нью-Джерси. Потом мы делали пицца-хаус в Делавере. Ну и эта группа, которая есть в Делавере, также она существует, и мы стараемся проповедовать Евангелие всем, кому возможно. Но членом церкви я являюсь в Пенсильвании, это церковь, Украинская Баптистская церковь в городе Крумлин возле Филадельфии.
Позвольте также спросить о вашей семье и о детях.
Ну, семья, я, жена, двое детей. Ну, есть еще у нас еще один член семьи, это Флафи, такая у нас есть собачка маленькая.
Что ж, очень приятно с вами познакомиться. И, как я уже представил брата Романа, он является специалистом по греческому языку Нового Завета. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к вопросу перевода и понимания Библии, давайте, Роман, попробуем познакомить наших слушателей хотя бы вкратце, вот так схематично, с тем процессом, с помощью которого Библия к нам пришла. Кто и когда ее писал? Что это за книга? И на каком материале она писалась? Вот эти общие вопросы.
История Библии уникальная, удивительная. Это то, на что нужно потратить время, и оно окупится. Есть разные истории. Есть, допустим, история какой-то страны, какого-то процесса, битвы там или еще чего-то. Но, ну, много людей интересуется этими историями, и это занимательные, удивительные, героические рассказы. А история Библии уникальна по той причине, потому что здесь переплетается Божья и человеческая сторона. Когда мы говорим о Библии, мы всегда говорим о Боге. То есть нельзя говорить о Библии, не говоря о Боге. Поэтому в любом случае, даже если ну, многие люди на сегодняшний день воспринимают Библию как одну из религиозных книг, там что-то вроде мифа или какой-то ну, поучительной истории, но ну, многие люди не воспринимают это как Слово Божие. Но вот именно история Библии показывает, что это история, которую дал, дал человеку Бог. И я ну, приведу такую одну маленькую ремарку. В Библии есть слова, которые сказал Бог. И то, что я сейчас скажу, никогда никому не приходило в голову из людей, потому что это против воли, против логики человеческой. Любить своего врага. Ну, можно любить своего там, ближнего, жену, детей там, или еще кого-то, но любить своего врага человек никогда не мог, не может и не будет.
Это кажется противоестественным нам, да?
Да, это противоестественно. Но это только одна ремарка, которую я могу сказать. Если мы говорим о Библии как о пророческой книге, это еще одно доказательство того, что Библия была дана, дана Богом человеку, потому что пророчества, которые мы читаем в Библии, многие из них уже совершились, некоторые совершаются, но многие еще будут совершаться. Они также были, то есть они не могли быть написаны просто человеком. И поэтому вот Библия является вот такой формой обращения Бога к человеку. Хотя каждый человек и без Библии может понять, что мир создан Богом. Когда мы смотрим на творение, мы можем прийти только к одному заключению, что все, что создано, оно создано кем-то. И этот кто-то есть реальная личность, которая имеет познание во всем. Мы обычно говорим, что вот Бог создал мир, и Бог так вот упорядочил мир. Мир – это физический мир, там физические законы, химические законы. Но если мы говорим о всем этом, мы должны понять, что Бог не только просто физик, химик, это и дизайнер, это и, я так скажу, и юморист, потому что Бог дал человеку чувство смеха, чувство юмора, и это все Бог создал в такой гармонии, которая существует. Но более всего Бог проговорил к человеку. То есть раньше Бог говорил через пророков, потом мы знаем, что сам Бог явился в плоти, это Сын Божий Иисус Христос, и Он лично был видим человек, то есть его лично видели люди, слышали, и то, что видели и слышали, записали апостолы, и мы имеем Новый Завет.
Но как именно мы получили и Новый, и Ветхий Завет? Как происходил сам процесс откровения, если мы можем его представить?
В истории Бог открывался людям не вот так вот сразу, а постепенно. И с увеличением знания и с познанием людей Бог давал откровение о себе таким образом. Вначале Бог открылся или дал Моисею написать пять книг. Но вот интересно, что Бог всегда не действовал авторитарно, а Он совершал работу через людей на том языке, который понятен людям. И мы знаем, что первое записанное откровение о Боге было сделано Моисеем. Это почти 3 тысячи, ну, 3,5 тысячи лет тому назад. Позже Бог давал свое откровение отдельным людям, избранным людям. Это пророки, которые записывали то откровение, которое Бог давал им. В разные мы не можем как-то определить одну форму, потому что Ветхий Завет писался почти на протяжении тысячи лет. То есть это были люди, которым Бог открывал и давал свое слово. Интересно то, что вот есть тоже один стих, который записан. Книга «Исход», 32 глава, 16 стих. Это очень хорошо, очень легко запомнить. 16 плюс 16 – это 32. И там Бог говорит Моисею, ну, Моисей пишет, что закон, который дал Бог Моисею, был написан перстом Божьим. Вот интересно то, что на сегодняшний день историки считают первым алфавитом, то есть алфавит изобретение финикийцев. Но мы как знаем, что финикийцы – это Сидон и вот эти прилежащие города были близки к Израилю. И где-то вот приблизительно в то же самое время ученые считают, что был создан алфавит. И в то же самое время израильский народ вышел из Египта. В Египте использовались иероглифы. Это несколько тысяч знаков. В Месопотамии была клинопись. Клинопись – это также была форма письма сложная, которая насчитывала несколько сот знаков. А алфавит – это был вообще, вот, как вам сказать, придуман, я бы сказал, не человеком, а Богом, потому что алфавит – это только всего-навсего чуть больше 20 букв, способных передать абсолютно все. Иероглифами можно было пользоваться, но это больше несколько тысяч знаков. Клинопись – это несколько сот знаков. И Бог дал, давая закон человеку, написал его вот именно буквами. То есть это был, когда Бог дал человеку закон, так это была письменность. И письменность не в виде иероглифов, не в виде клинописи, а в виде букв. И поэтому Моисей прошел всю школу, он был очень образованный человек, он знал все, чем пользовались или что знали тогда египтяне. Но вот именно в пустыне он получил закон от Бога, который был написан алфавитом. И позже, когда он писал Пятикнижие, он также писал этими же самыми буквами, которыми Бог ему дал. То есть Бог дал не только закон, он дал и письменность. И в продолжении евреи пользовались этим, ну, я скажу так, письменным законом, который дал Бог, и создали то, что мы на сегодняшний день называем Ветхим Заветом. Ветхий Завет передавался очень тщательно. И на сегодняшний день, когда мы вот смотрим дошедшие до нас рукописи, кумранские рукописи, это самые древние, они очень-очень достоверно передали то, что когда-то было написано пророками. То есть мы имеем все основания считать, что то, что когда-то писали пророки несколько тысяч лет тому назад, дошло к нам. А Новый Завет уже был написан после рождения Иисуса Христа апостолами. И тоже это интересная история. Я думаю, что во время этой передачи мы не сможем все покрыть. Если кого-то интересует история написания Нового Завета, вы можете найти очень много информации сейчас на интернете или некоторые книги есть, которые дают достоверную хорошую информацию.
От себя хочу посоветовать одну книгу, которая в популярной форме излагает историю создания Библии. Книга так и называется «Как возникла Библия». И даже набрав эти слова в интернете, вы сможете найти и эту книгу, или скан с нее. А мы продолжим наше рассуждение. Итак, мы выяснили, что Священное Писание, Библия, Ветхий и Новый Завет – это на самом деле целый сборник книг. Можно даже сказать, что это библиотека, ведь слово «Библия» по-гречески это и есть множественное число от слова «книги». Так ведь, Роман?
Да.
И мы также выяснили, что Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке, а Новый Завет на древнегреческом. Но вот кто же может читать эти языки сегодня? И вообще, является ли тот греческий, на котором написан Новый Завет, тем же греческим, которым писал, скажем, Аристотель или Платон?
Ну, здесь есть также интересный нюанс. Греческий язык считался языком культурных народов или вообще культурным языком в древности. Ну, после того, когда Александр Македонский захватил очень большую территорию, уничтожив при этом Персидскую империю, греческая культура была всюду как бы так воспринято, или греки всюду свою культуру насаждали. И таким образом древний мир был охвачен одной культурой, одним языком, греческим языком. И даже позже, когда уже римляне завоевали греков, все равно греческий язык оставался доминирующим в культуре, и долгое время, даже уже в средние века, Византийская империя также использовала греческий язык. Но когда мы говорим о Новом Завете, здесь есть такая особенность. Классический древнегреческий язык, на котором были написаны произведения философов и поэтов, отличается от языка Нового Завета тем, что язык Нового Завета — это был разговорный язык, это не был вот тот литературный язык Энеиды или философов. Поэтому апостолы, когда писали послание, когда описывали то, что они хотели передать, учение Иисуса Христа, они использовали не классический греческий язык, а они использовали разговорный, который называется койне, это диалект. Ну, на этом языке разговаривали все в Римской империи, поэтому он немножко отличается от классического языка. И долгое время ученые уже, уже поздних веков не могли как-то понять, почему вот язык Нового Завета отличается от классических произведений, которые были написаны греками. А позже, когда один ученый, это в XIX веке, сравнил просто письма, доступные письма первого века, которые люди писали друг другу, там какие-то расписки делали, он увидел, что этот язык точно подходит или точно соответствует тому же самому языку, на котором был написан Новый Завет. И поэтому вот в XIX веке, в конечном итоге, была решена эта проблема, что Новый Завет был написан на диалекте койне. Если говорить, кто сегодня знает, иврит — это тот же самый, то есть люди, которые говорят на иврите, это в Израиле, это тот же самый библейский язык, то есть он был возрожден. А на сегодняшний день греческий язык, на котором был написан Новый Завет, считается мертвым, и на нем никто не говорит, потому что греки говорят сейчас уже на языке, который отличается от древнегреческого. Это то же самое, как старославянский, русский, украинский или другие языки. То есть отличия, но, конечно, для греков он понятен.
Можем ли мы сказать, что если Новый Завет был написан на языке, понятном для простолюдина того времени, то это означает, что и сегодняшние переводы, и их языковая структура должны быть такими, чтобы любой человек, в том числе человек с улицы, мог бы их понять?
Естественно, мы, как христиане, должны заботиться о том, чтобы учение, которое было дано Богом через апостолов, это Ветхий Завет и Новый Завет, был доступен на том языке, который понятен человеку. Поэтому необходимость перевода очевидна, и мы должны это делать, и мы должны заботиться о том, чтобы учение Иисуса Христа было понятно и доступно каждому человеку сегодня.
А вот сам греческий язык Нового Завета, койне, есть ли в нем те слова, которые понятны нам и сегодня? Может быть, какие-то заимствованные слова? И вообще, легок ли он для понимания, для того, чтобы выучить его? Легко ли дался он вам, Роман?
Есть английская пословица «It's Greek to me». Дело в том, что каждый язык имеет, кроме грамматики, свою логику. И поэтому грамматика греческого языка послужила базой для всех славянских языков. И поэтому для нас, людей, которые говорят по-украински, по-русски, изучать греческий язык намного легче, чем, допустим, американцы, потому что английский язык не имеет падежей, английский язык не имеет родов. И это как бы легче для изучения английского языка, но для греческого языка то есть греческий язык нам легче изучать, зная украинскую или русскую грамматику.
То есть у него подобная структура, да, вот как у наших языков.
То есть словообразование и строение предложений во многом совпадают.
Давайте поговорим о том, в чем сложность вообще перевода с одного языка на другой, в частности, с греческого. Сегодня часто слышишь вопросы наподобие такого: где найти самый правильный перевод? И прежде чем мы поговорим о переводах, о доступных переводах, может быть, у нас на русском или на украинском, и, наверное, и на английском языках, если мы успеем, будет возможность, нужно, наверное, коснуться вопроса теории перевода.
Ну, естественно, перевод это искусство передачи мысли автора. Можно перевести сами слова, но потерять мысль автора. Перевод Библии всегда отличается тем, что мы имеем не просто какую-то форму слов, которые необходимо донести или перевести или каким-то образом организовать, чтобы передать ту или иную грамматическую форму. А, во-первых, перевод Библии сопряжен с тем, чтобы передать дух Библии. Ну, на сегодняшний день есть три метода перевода, то есть три как бы таких пути, которыми пользуются переводчики. И все переводы, абсолютно все переводы, независимо на какой язык, можно разделить на три группы. Фактически на четыре группы. Первая группа или первая категория – это подстрочники. Подстрочник – это буквальный перевод из оригинала. То есть, я думаю, что многие знают, пользовались или пользуются подстрочниками. Но, к сожалению, подстрочник может быть полезен в такой, ну, как бы, работе индивидуальной, но не для чтения в церкви или личного чтения. Это больше для изучения греческого понимания, допустим, я имею в виду оригинального понимания какого-то слова или предложения. А в общем, переводы можно разделить на такие группы, как приближенные к оригиналу, литературный перевод и парафраз. Ну, я для примера скажу, если подстрочный перевод, он идет один к одному. Если в предложении оригинала есть 10 слов, так в подстрочнике будет также 10 слов. В приближенном к оригиналу или приближенном как бы таком буквальном переводе будет из 10 слов оригинала переводе, то есть на 10 слов перевода может быть 10-11 слов. Если брать литературный перевод, то может быть 12-13. Если брать парафраз, так вот 10 слов оригинального предложения может передаваться таким образом быть 14 или 15 слов.
Я напомню нашим слушателям, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Я, правда, нахожусь в студии, а гость сегодня мой находится за пару тысяч миль от меня на том побережье Соединенных Штатов. В штате Пенсильвания живет наш брат Роман Капран, который занимается служением в церкви, миссионерством, но он интересен нам сегодня тем, что он также специалист по греческому языку Нового Завета. Койне, так называется этот диалог, диалект, на котором написан Новый Завет на греческом языке. Мы обсуждаем вопрос истории Библии, ее переводов. И вот подошли к вопросу переводов. И, Роман, то, что вы говорите, очень интересно. И я думаю, что сейчас у кого-нибудь из слушателей возникнет вопрос наподобие следующего. А зачем нам нужны вот эти две остальные категории? В частности, перевод, вот, так сказать, динамичный эквивалент и также парафраз. Если есть буквальный перевод, так это ж то, что нам нужно. Это ж, наверное, и есть самый правильный перевод.
Каждый перевод имеет свои плюсы и минусы. Сделать буквальный перевод невозможно. Почему? Потому что логика каждого языка, грамматика и логика каждого языка отличается. То, что доступно было или понятно было на греческом языке, буквально передать на другой язык очень сложно. Поэтому мы прибегаем к переводам. Я уже сказал, это может быть приближенный к буквальному, литературный или парафраз. Каждый перевод имеет свои плюсы. Почему? Потому что в общей сложности люди делятся на разные категории. Кому-то лучше понимать или проще понимать, или они хотят читать вот именно переводы, приближенные к буквальному. Ну, я так скажу, на английские переводы, которые, ну, так вот близко стоят к буквальному, это New American Standard Bible, ну, известные переводы, потом King James, украинский перевод Огиенко и также Хоменко также можно отнести к этой категории. То есть они имеют не столько вот литературность языка, сколько буквальность языка. Ну, если мы говорим о литературном переводе, вот здесь вот переводчики избирают ту форму языка, на которую они переводят, но уже меньше заботятся о том, чтобы передать вот буквально смысл из оригинала. Поэтому они используют эквиваленты разговорного языка, чтобы передать. Поэтому, ну вот, каждый перевод, он имеет как бы вот какую-то особенность, или буквальность, или литературность. Парафраз, он позволяет как бы расширить понимание того или иного текста, потому что есть тексты простые, допустим, стих «Я путь, истина и жизнь». Это простой текст. А есть тексты более сложные, поэтому вот в парафразе используются другие слова, которые как бы считаются объяснением. Но фактически, можно так сказать, любой перевод – это и есть какое-то объяснение текста. Сколько вы не возьмете переводов, столько может быть и вариантов передачи какой-то мысли. Но самое главное – передать не столько грамматику, сколько суть Слова Божьего.
Вспоминается мне одна фраза у Иисуса Христа, кажется, записанная в Евангелии от Луки, вот сейчас не помню ссылку, и фраза эта звучит буквально так: «Вложите себе в уши эти слова». И, ну, «вложите в уши эти слова» — это довольно буквальное понимание, буквальный перевод. И кто-то догадается, что речь идет о том, что Христос просит своих слушателей внимательно отнестись к этим словам. Так вот, переводчики именно вот этих двух категорий, в частности, парафразов, они прибегают к тому, что попросту передают вот эту мысль Христа и говорят: слушайте внимательно или обратите внимание на эти слова. То есть они пытаются нам помочь, но, наверное, они тоже не застрахованы от ошибок, и от переводчика ведь тоже многое зависит, не так ли, Роман?
Ну, естественно, от переводчика много чего зависит, и я считаю лично, мое убеждение, в любом переводе должно соблюдаться, при любом переводе должно быть два фактора. Во-первых, переводчик должен быть верующим, и перевод должен делаться коллегиально, то есть он должен делаться группой людей. Мы знаем только один такой удачный и очень хороший перевод одного человека целой Библии, это перевод Иеронима, когда он перевел на латинский язык Вульгату. А другие переводы, которые на сегодняшний день популярны, они были сделаны группой людей. Но если вообще вот так посмотреть на Библию, Библия не была написана одним человеком, хотя Бог мог бы это сделать, но Бог это не делал. И мы знаем, при написании Библии Бог использовал около 40 людей. То есть были разные люди, поэты, были законодатели, как Моисей, Давид, это поэт, ну, были люди более образованные, менее образованные, но Бог Бог использовал разные методы, то есть разные жанры. И поэтому перевод Библии, он каким-то образом и есть работа уже человека над тем, чтобы понять и передать Слово Божие. Поэтому ограничиться каким-то одним переводом мы не можем. И над переводами нужно работать. То есть это постоянная работа. Потому что поколение меняет, то есть люди меняются, меняется поколение, меняется потребление каких-то слов, каких-то вот понятий, фраз или еще чего-то. Поэтому перевод – это постоянная работа.
И является ли это той причиной, почему переводы появляются все новые? Кто-то говорит, вот зайдешь в американский книжный магазин, особенно христианский, и увидишь там на полках множество переводов Библии. То же самое можно увидеть на страницах, посвященных изучению Библии. Есть даже люди, которые говорят, ну как это может быть? Просто в глазах рябит. Не может же быть такого, чтобы одно и то же Слово Божье можно было переводить столькими способами. Новые переводы – это положительное явление или нет?
Ну, естественно, мы должны работать над переводами. Если кого-то из нас спросить, хотим ли мы ездить на машине, которой 50 лет, или если кого-то из нас спросить, хотим ли мы жить в доме, который был построен 200 лет тому назад или 150 лет тому назад. Ну, никто не хочет. Естественно, мы будем, если даже это старый дом, мы будем его обновлять. И когда мы какую-то, допустим, вещь покупаем, мы хотим купить новее и лучше. То же самое касается и переводов Библии. Мы не можем пользоваться чем-то, что было сделано 50, 100 лет тому назад или 150 лет тому назад. Хорошо, что это было сделано. Допустим, многие люди на сегодняшний день говорят, ну вот есть синодальный перевод, зачем другие переводы? Синодальный перевод был сделан, я так скажу, в общем, где-то около 150 лет тому назад. И это был прогресс, когда он был сделан. Но если мы остановимся на этом и не будем делать переводы другие, мы просто останемся на месте. Хотя, может, не всегда все переводы удачные, но переводы нужно делать. По сравнению с американскими христианами, русские, украинцы имеют только несколько переводов, а английских переводов очень много. Это говорит о том, что американцы, ну, я имею в виду христиане, они работают над этим. Не все переводы всегда удачные. Не все переводы всегда вот получаются на ура, и они вот стают популярными. Но из тех людей, которые переводят, и из тех переводчиков, которые работают, конечно же, кто-то лучше сделает работу, кто-то более серьезно подходит и это делает. Но сам показатель того, что делаются переводы, это позитивный показатель. Но когда на протяжении 50 лет делается один перевод, это говорит о состоянии, о духовном состоянии, я так скажу, и о интеллектуальном состоянии христиан. То есть если христиан не интересует Слово Божие, так чем вообще они интересуются?
Да, это очень дельное замечание, и я полагаю, что синодальный перевод, несмотря на свои достоинства, все-таки, наверное, имеет и свои недостатки. Случалось ли вам встречаться с этими недостатками именно с лингвистической точки зрения, когда вы сравнивали оригинальный текст с тем, как он переведен в синодалке?
Ну, естественно, есть. В первую очередь я хочу сказать, что синодальный перевод был сделан людьми, которые серьезно подходили к Слову Божьему, как к Слову Божьему. Это были специалисты, это были люди, знающие свое дело. Но проблема возникает в том, что тексты, которыми они пользовались для перевода Ветхого Завета, для перевода Нового Завета, были на том уровне, на котором, то есть в то время они считались хорошими текстами, но на сегодняшний день библиология или текстология пошла дальше. То есть на сегодняшний день мы имеем намного больше и количество, и намного лучше ну, я имею в виду по качеству и по ценности тексты, которые пришли к нам. И поэтому новые переводы уже делаются с учетом той текстологии, которая известна нам на сегодняшний день. Ну, если вы интересуетесь так новых заветов, то есть на сегодняшний день люди, которые переводят, или мы имеем доступ к более 5 тысячам манускриптов, которые собраны и из которых можно мы можем ну как бы увидеть, что чем является Новый Завет. Это более 5 тысяч, хотя они были написаны в разное время, в разные века, есть разные объемы Нового Завета, но это огромный материал, который обрабатывается, который сравнивается. И вот на базе вот этих сравнений, на базе вот этой работы, на сегодняшний день ученые могут сказать, что вот такой текст лучше или вот такое прочтение лучше. Но синодальный перевод имеет очень много достоинств, и ими нужно, ну, как сказать, пользоваться. Но если говорить о сегодняшнем дне, лучше, конечно, чтобы был такой же самый перевод, как синодальный, уже на том языке, на котором мы говорим.
Такая попытка недавно была сделана, например, Российским библейским обществом, а также существуют и подобные проекты, либо завершенные одним человеком, либо группой людей. Что вы можете сказать об этих новых проектах? Есть ли среди них те, которые вам кажутся более успешными?
Ну, естественно, многие люди читали на протяжении долгого времени синодальный перевод, и они отдают ему предпочтение, и он этого достоин. Новые переводы, они еще будут искать своего читателя, будут искать свою аудиторию. Я бы хотел сказать такую вещь, то, что я слышал раньше. Многие критикуют. Но, естественно, может есть и хорошая, правильная, конструктивная критика. Но это еще не последнее то, что мы должны, то есть мы не должны ограничиваться только критикой. Я хочу попросить или призвать тех людей, которые переживают за это, молиться, молиться, чтобы все же мы увидели тот перевод, который достойно займет место в наших церквях, который будет очень хорошим переводом. Если говорить о русских переводах, конечно, работа идет, и я думаю, что она будет продолжаться, потому что те переводы, которые есть на сегодняшний день, это новые переводы, есть, конечно, недостатки, есть плюсы и минусы, но это позитивное явление, то, что переводы делаются, они совершаются. Я думаю, что вот христианство или вот верующие люди, которые понимают, что необходимо делать переводы, они формируют политику, они формируют общество, сознание людей. Потому что фактически все читают Библию, все читают, и то, что там написано, оно имеет очень большое значение на все общество. Ну, есть много книг популярных, есть много фильмов популярных, есть многие вещи, которые вот как-то популярны. Но именно Библию мы можем представить как самое лучшее, то, что мы можем вообще представить, иметь и пользоваться и дать людям. Поэтому работа над переводами – это очень скрупулезная работа. Это лицо нашего христианства. Это то, как мы понимаем Библию, как мы ее интерпретируем, как мы ее исполняем и вот как мы ее фактически представляем.
Я думаю, очень важно также здесь в этой связи заметить, что ни в каких новых переводах, если, конечно, они сделаны, как уже сказал брат Роман, верующими, евангельскими христианами, людьми, которые посвящены этому делу и делают это не для того, чтобы подчеркнуть какие-то свои верования или доктрины. А ведь такие переводы тоже есть, есть переводы, созданные сектантскими движениями. Так вот, если перевод создан человеком, или группой людей, которые твердо верят в богодухновенность Библии, поддерживают ее, то в таком переводе, несмотря на достижение, новое достижение текстологии, которое сегодня было немножко сказано, там не содержится каких-то новшеств, новых доктрин, нововведений, чего часто опасаются верующие люди. Напротив, подчеркивается те самые истины, которые и раньше были утверждены в Священном Писании. Роман, у нас остается несколько минут до конца, и я хотел бы спросить еще о том проекте, над которым вы работаете сейчас.
Ну, сейчас мы работаем над проектом подстрочника, украинского подстрочника, это украинский подрядник. К сожалению, есть подстрочники на английском языке, на русском языке, есть на других языках подстрочники, а украинского нет. Поэтому мы сейчас работаем над проектом подстрочного перевода на украинский язык, и уже вышла первая его часть. В этом году, в начале лета, вышла первая часть, это послание апостола Павла Тимофею, Титу, Филимону. Ну, есть, конечно, сейчас, то есть работа продолжается над Евангелием от Иоанна, второе послание, первое послание апостола Петра, послание апостола Павла к Галатам. Ну, я надеюсь, что эти книги будут переведены, ну и весь Новый Завет, так что это долгий процесс, трудоемкий процесс, но он нужен. Потому что фактически подстрочник, он и является базой или может послужить очень хорошей базой для перевода, будущего перевода.
Скажите, скажите, как проходит эта работа, кто в ней принимает участие, я не имею в виду, может, по именам, а какая группа это людей, это энтузиасты или это собранные, может быть, какой-то организацией, и где можно ознакомиться, я знаю, что уже есть веб-сайт, можете ли вы его назвать, чтобы наши слушатели смогли бы, возможно, ознакомиться с первыми плодами этой работы?
Ну, то, что было напечатано, оно находится на веб-сайте, не полностью, но почти весь объем, за исключением некоторых стихов. Это по-английски можно напечатать по-английски «Ukrinterlinear». Это одно и то же самое слово. «Укр» — это украинский, «Interlinear» — это по-английски подстрочник «Ukrinterlinear.com». Или .com, кто как говорит, там есть эти книги. Он над этим проектом работает группа людей. Во-первых, делается перевод, потом делается редакция перевода с греческого на украинский, потом делается украинская редакция перевода уже украинского и делается текстологическая редакция. То есть идет как бы таких два сита, ну, одна работа, это перевод сам непосредственно, а потом идет, ну, я сказал три сита, это редакция перевода, редакция украинского языка и текстологическая редакция. Вот таким образом совершается перевод. Ну, я надеюсь, что время покажет, и люди будут пользоваться, будут какие-то отзывы, и, ну, естественно, если это будет воспринято, так пусть, то есть мы делаем для того, чтобы оно было воспринято и люди пользовались, имели от этого, от чтения, изучения Слова Божьего наслаждения.
Итак, веб-сайт я повторю, ukrinterlinear.com, ukrinterlinear.com. Роман, а вот эти печатные издания можно уже где-то приобрести?
Ну да, там на сайте есть указания, где вы можете приобрести либо в Украине, либо здесь, в Америке.
И еще один вопрос у меня к вам такой. Я думаю, что среди наших слушателей найдутся те, которые скажут, ну, нет у меня возможности выучить греческий язык. Но, тем не менее, есть ли какие-то инструменты, которые позволяют хотя бы соприкоснуться с ним, увидеть эти слова, посмотреть, что они означают в оригинале, тем более, что мы знаем, что сегодня множество и веб-сайтов, и электронных инструментов. Что вы в этом всем море вот, программ можете посоветовать, чем, может быть, даже сами пользуетесь, и чему, словом, можно доверять в плане хороших источников, которые позволяют посмотреть, как некоторые говорят, а что же там написано в оригинале?
Да. Ну, в настоящее время хорошие источники есть на английском языке. К сожалению, на русском языке то, что есть, оно довольно-таки хорошее, но не до конца еще доведено так, чтобы можно было бы пользоваться им с полной уверенностью. Я не хочу здесь делать рекламу или антирекламу, но на русском языке много программ, существующих на сегодняшний день, сделаны или сделаны на основании уже существующих. То есть, к сожалению, нет какой-то программы, которая была сделана с нуля. Но я имею в виду, вот, было сделано так, как она вот, кем-то создана, и какой-то группой она была самостоятельно сделана. Много чего, что существует сейчас на русском языке, оно как-то, вы знаете, к сожалению, переходит из одного к другому, там что-то добавляется. Есть очень хороший источник, которым вы можете пользоваться. Если вы имеете какую-то программу, где есть ссылка на греческий язык. Это обычно, ну, я пользуюсь eSort, есть другие программы, где есть ссылка на Gramcore. И я извиняюсь, не на ссылка на Gramcore, а на там указание идет на с номерами Стронга, и там вот есть словарная форма этого слова. Есть очень хороший словарь, древнегреческо-русский словарь, который можно закачать себе на интернет, он называется Альфа-3, или же вы можете ввести в поиск словарь Дворецкого, древнегреческий словарь Дворецкого, и приобрести себе этот словарь. Это очень хороший словарь. Если вы имеете номера Стронга, и там вот есть греческое слово, вы это греческое слово потом можете найти в этом словаре и иметь его в полном объяснении вот тех значений, которые дает словарь. Это на русском языке. Кто пользуется, кто знает или хорошо владеет английским языком, вы можете приобрести английские программы. Их достаточно много. Они лицензионные, стоят больше $100, некоторые 300, некоторые 100. Но это очень хороший инструмент, так что при желании, если у кого-то есть возможность, вы можете этим воспользоваться и изучать оригинальные языки.
Что ж, Роман, большое спасибо за участие в сегодняшней нашей радиопрограмме. Я скажу, что сегодня в передаче «Беседы в студии Радио на пути» принимал участие служитель Баптистской Украинской Церкви из Пенсильвании, а также специалист по греческому языку Нового Завета Роман Капран. Всего доброго, до свидания, да благословит вас Господь.